Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня понедельник, 14 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, 3 главу, сначала с 5 по 11 стихи, а потом с 17 по 19 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как сын в доме его, дом же его, мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». «Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Дорогие братья и сестры, мы с вами закончили чтение пастырских посланий и перешли к последнему посланию апостола Павла согласно оглавлению, которое мы имеем в нашей Библии. Это послание к евреям. Мы видим, что мы начали читать не с самого начала. Это тоже специфика церковного календаря. Первые главы послания к евреям будут прочитаны позже, ближе к празднику Рождества Христова, поскольку в начале послания к евреям есть определенные размышления относительно того, кто есть Сын Божий Иисус Христос. И вот Церковь предлагает нам размышлять над этими отрывками ближе к празднику Рождества, к празднику Боговоплощения. И поэтому мы с вами сразу так неожиданно начинаем чтение этого послания сразу с 3 главы, и, в общем, даже не с 1 стиха, а вот с 5 по 11, потом делаем такой прыжок на 17 стих, и с 17 по 19 читаем. Но, тем не менее, стоит сказать несколько слов о самом послании для того, чтобы понимать нам его содержание. Надо сказать, что это послание в течение первых веков христианства иногда рассматривалось как несомненно каноническое. Иногда были дискуссии на эту тему, но все-таки в конце концов оно вошло в канон новозаветный. Почему, собственно говоря, были какие-то сомнения, мысли? Потому что, во-первых, мы видим, что оно называется посланием, а по большому счету формуляр античного послания, который мы знаем, о котором мы говорили неоднократно, каждый раз начиная и заканчивая то или иное послание апостола Павла, я обращал ваше внимание на структуру, да, на формуляр, что есть прескрипт, есть проэмий, как правило, то есть молитва, есть основное содержание, корпус послания и постскриптум, да, то есть прощание. То здесь мы видим, что начинается послание сразу вот с глубоких богословских размышлений. А потом, что касается авторства, тоже здесь, конечно, кто особенно изучает на языке оригинала этот текст, видит, что, конечно же, и лексика, и подача информации, она, некоторым образом отличается от, опять же, таких традиционных, фундаментальных посланий апостола Павла. Хотя сами мысли, сама идея, она, безусловно, ни в коем случае не противоречит, не расходится с тем, о чем пишет апостол Павел. Просто считали, что, может быть, кто-то из учеников, непосредственных учеников апостола Павла, уже именно носил это послание, так сказать, на бумагу. А идеи, конечно, все равно Павловы, безусловно. И что касается того, что это послание к евреям, то нужно понимать, что в те времена, когда жил апостол Павел, времена того еще ветхозаветного иудаизма, так это назовем, евреями назывались, собственно говоря, особо ревностные иудеи. Да? То есть мы помним, что была категория иудеев, которые, скажем, допустили над собой эллинизацию. Да? Но мы помним, что когда Александр Македонский объединил огромное количество различных, так скажем, миров, культур, то взаимопроникновение, взаимовлияние, оно стало неизбежным. Ну, мы помним, что и в итоге Ветхий Завет был переведен на греческий язык. В общем, произошла некая эллинизация, некое приближение еврейского откровения ветхозаветного к греческой культуре. Да? То есть некая такая интеграция своего рода. Но были те из иудеев, которые считали, что это невозможно, что так нельзя, и они читали Библию только на родном еврейском языке, не признавали перевод 70, да, перевод на древнегреческий язык, ревностно соблюдали все обычаи ветхозаветные, ритуальные. И вот как раз этих ревностных исполнителей закона, ревностных приверженцев национальной культуры, их и называли евреями в то время. Вот. Поэтому тут тоже вот возникает некоторый вопрос. Послание это, если мы возьмем его по содержанию, оно адресовано, скажем, христианам из иудействующих, да, то есть христианам из бывших иудеев. Вот, наверное, так нужно понимать это наименование к евреям. Конечно же, вовсе не к тем ревностным иудеям, которых тогда называли евреями. Ну, просто-напросто к ним писать послание не было никакого смысла. Они были, наверное, самыми главными ревностными врагами распространения христианства. Вот, поэтому вот все вот эти нюансы нам нужно учитывать. Действительно, по содержанию послания мы видим, что речь-то, скорее всего, идет именно о той же проблематике, которая апостола Павла беспокоила на протяжении всех его посланий. Вспомним и к Галатам, и к Эфесянам, и к Филиппийцам, и к Колоссянам, и к Фессалоникийцам. Практически в каждом послании апостол Павел упоминает, и даже к Тимофею, упоминает таких лжеучителей или просто исказителей послания Христова, которые уклонялись в иудейство, да, которые тянули как бы одеяло на себя, пытались все равно, несмотря на то, что было принято решение, что язычники могут не соблюдать ритуального закона Моисеева, что язычники могут стать христианами полноценными через крещение, все равно были такие иудействующие христиане, которые не хотели сдавать позиции, да, не хотели признать и согласиться с тем, что, оказывается, их иудейство не является никаким преимуществом, что нужно просто признать язычников равноценными братьями и сестрами во Христе. Вот гордость, так сказать, национальная и религиозная не позволяла этого сделать. И поэтому апостол Павел часто вот увещевал этих людей, да, где-то обличал, где-то даже, может, ругался немножко на них, да, вспомним некоторые такие моменты особо острые, особо даже где-то грубоватые в изложении своих аргументов апостол Павел использует. Вот и здесь тоже, к большому счету, Павел пытается провести такую линию между Ветхим Заветом и Новым Заветом, а главным образом линия заключается в чем? Что Ветхий Завет, с одной стороны, был прообразом Нового Завета, то есть то, что мы читаем в Ветхом Завете, оно лишь только готовило людей к принятию Нового Завета, то есть было прообразовательным. И в связи с этим получается, что приход Нового Завета означает отход от Завета Старого. Да? То есть Старый Завет потихонечку теряет свое значение. Вот об этом обо всем, по большому счету, и написано в послании к евреям, если мы с вами будем его читать, а мы будем читать его потихонечку, хотя и не полностью, как я и сказал, мы и начали не сначала, и потом будут какие-то у нас с вами такие провалы, да, будем перескакивать немножко с места на место, но, тем не менее, общую канву мы сможем понять, собственно, я вот уже попытался нас ввести в курс дела в целом, а дальше мы будем просто видеть конкретные примеры того, как апостол Павел связывает Ветхий Завет и Новый Завет. Ну вот здесь, скажем, речь идет о том, как иудеи исходили из Египта в землю обетованную, и апостол Павел говорит, что многие возроптали, многие вознегодовали, и за неверие их не вошли они в покой. Да? В покой – это так, символическое название земли обетованной. Вот как раз заканчивается отрывок, да, 17-19 стихи. «На кого же негодовал он 40 лет, то есть Бог? и на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, то есть в той пустыне, по которой шли иудеи в землю обетованную. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Апостол Павел здесь вспоминает тот эпизод, когда действительно иудеи неоднократно роптали на Бога за то, что вот им предстояло такое долгое путешествие, а ведь оно было таким долгим, как мы теперь знаем вот из толкований, из различных писаний, таких исследовательских, да, которые комментируют вот этот момент. Ну, собственно говоря, оно понятно из самого текста, что путь мог быть и не таким долгим, да, можно было и не 40 лет. Но, во-первых, 40 лет, в этом есть своя символика, число 40, да, как и многие другие числа, имеют свою символическую нагрузку. Ну, а во-вторых, как раз речь шла о том, что нужно было, чтобы все люди, имеющие рабское сознание, то еще, когда они жили в Египте, когда им было хорошо, что им дают еду и крышу над головой, пускай нет свободы, но и ладно, и так неплохо. Так вот, люди с этим рабским сознанием должны были умереть, их кости должны были вот пасть в пустыне, как апостол Павел пишет, именно за их неверие, за их неготовность довериться Богу и выбрать свободу, а не мясные котлы. Помним, да, что вот было возмущение, что в Египте было мясо и вкусная еда, и все, и хорошо, и стабильность, а тут, значит, вот идем по пустыне и постоянно какие-то трудности. Вот в чем был смысл этих роптаний евреев, которые шли из плена египетского. И, в принципе, здесь апостол Павел, приводя этот пример, тоже говорит как бы прообразовательно, да, он, обращаясь уже к христианам, говорит о том, что и нам, как бы двигаясь так, по духовному такому пути освобождения из рабства, тоже нужно довериться Богу и выбрать, избрать свободу во Христе, а не старое рабство Ветхому Завету. Иначе, как здесь написано в 19 стихе, вот они не могли войти за неверие, и мы тоже за неверие можем не достигнуть цели, то есть Царства Божие. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, 3 главу, сначала с 5 по 11 стихи, потом с 17 по 19 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, яко чудный